Друзья,
я прочитаю другое место. Римлянам 6 глава, со 2 стиха. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?
Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. То, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Ну еще, друзья, с 11. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Друзья, когда-то Иисус Христос говорил к народу, к фарисеям, к ученикам, говорил такие слова: «Кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, тот не будет иметь жизни в себе». Многие слушали и думали, или говорили: какие странные слова он говорит. Кто может кушать тело его, он говорит, кто не будет есть плоти, пить крови. Но для евреев это была мерзость, пить кровь. Язычники это делали, и сейчас люди это делают. Когда я жил с родителями, вот помню с детства, родители держали свиней и приглашали одного брата из церкви, который очень, ну, мог хорошо резать свиней. Обычно кровь животных выливали, но язычники, друзья, и сегодня есть неверующие, вот семью зарезали, свинью, они быстро подставляют какие-то миски, кастрюли, сливают кровь и пьют. Теплую кровь только что. Они начинают ее пить. Друзья, нам Слово Божие запрещает. И евреи тоже знали, что это мерзость. И им слушать такие слова, кто будет есть плоть Сына Человеческого. Это тоже делали языческие народы, друзья. Ели человеческое мясо. Людоеды были, друзья. Эта мерзость тоже в очах Божьих. И когда люди слушали, а это слово им не вмещалось, и тогда многие из учеников, друзья, они соблазнились, и они перестали ходить за Иисусом Христом. После этого Христос сказал: «Не хотите ли и вы отойти от Меня?» Друзья, эти слова тоже чем-то странные. Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Как это мы крестились в смерть Иисуса Христа? Мы же никогда не были в Иудее, мы никогда не были даже там, не видели гроб, вот пещера, где был погребен Иисус Христос. В то время гроб это была вот такая ниша, выдолбанная в скале, небольшая пещера, и туда ложили покойников, вот, и приваливали камень, и понятно, что люди туда не входили, потому что от разлагающегося трупа выделялся трупный яд, он очень ядовитый и смертельный. И тут мы читаем, Павел говорит такие слова: «Все мы во Христа крестившиеся», то есть «погрузившиеся». Я смотрел Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский. Там так и сказано: «Все мы, погрузившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились». Друзья, но мы не крестились ни в какого покойника, даже не в Христа. Нас крестили в воде. Мы принимали водное крещение. О чем здесь говорит апостол Павел? Есть ли связь здесь между словами апостола Павла, которые мы прочитали, и между словами Христа, который говорил: «Кто хочет следовать за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Друзья, я нахожу, что сегодня очень большая нужда говорить на эту тему, о нашем сораспятии со Христом, о нашей смерти для греха, для мира и о новой жизни во Христе. Друзья, у нас уже в церкви прошло крещение вот перед лагерями. Где-то будут крещения после лагерей. Ну, лето, по церквам проводятся беседы и будут крещаемые принимать крещение. Кого мы крестим? Кого можно крестить? И вот мы тоже в церкви решали этот вопрос. Крестить или не крестить человека? Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Друзья, это духовная сфера. Служитель нас с вами погружал в воду. Это обряд. С одной стороны, братья говорят, крещение не спасает. Да, друзья, если человек, который вступает в завет с Богом, которого служитель будет крестить в воде, но он не погрузился в смерть Христа, который не умер для греха, и несмотря на то, что церковь его допустила до крещения, и его креститель, служитель мочит в воде, друзья, это его не спасет. Грешника помочили в воде, вышел из воды, переоделся, и он остался грешником, не умершим вместе со Христом, не умершим для греха. И мы здесь читаем: мы умерли для греха. Друзья, каким образом это происходит? Это духовная сфера. Это происходит, друзья, в невидимом мире. Что-то происходит с нами, в нашем духе, в нашем сердце. Как это происходит? Ведь мы же с вами живые. Или у кого-то ветхое «я» уже умерло. Братья и сестры, поднимите руку, у кого ветхое «я» уже умерло. Так как же ж так? А Павел говорит: мы умерли. У нас один брат пример приводил за Сперджина. Я потом смеялся долго. Одному Сперджину рассказали за одного проповедника, что у него уже умерло ветхое «я». И Сперджину стало очень интересно посмотреть, захотелось на этого человека. У него умерло ветхое «я». Он посетил этого человека, беседовал с ними, они рассуждали. И вот он берет стакан с водой и ему в лицо так плеснул. Этот человек вскипел: как вам не стыдно? Вы такой проповедник, как вы себя ведете? Он говорит: вы знаете, мне сказали за вас, что у вас умерло ветхое «я». Говорит, оно не умерло, оно потеряло сознание, я привел его в чувство. Братья и сестры, так наше ветхое «я», оно умерло или не умерло? Мы умерли. И эта мысль в посланиях апостола Павла, она звучит неоднократно в разных посланиях. В послании к Ефесянам, в филиппийцам, колоссянам и здесь особенно в послании к римлянам. Друзья, нам иногда кажется, что наше «я» уже умерло. Друзья, если говорить о нашем положении во Христе, это действительно так. Но как это происходит? Мы сейчас коснемся теоретической стороны, как Бог смотрит на нас и что происходило с нами в момент нашего обращения к Богу, и что происходит с нами в нашей практической жизни. Павел говорит: «Мы умерли. Не знаете ли, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть». Друзья, каким образом это происходило? Или это должно когда-то произойти? Когда церковь соберется, и мое тело понесут вперед ногами на кладбище. Братья и сестры, о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что совершил Дух Святой в нашем сердце. Друзья, смерть для греха происходит в нас, это производит Дух Святой, погружая нас во Христа Иисуса. Когда это происходит? Когда человек начинает слышать Слово Божие, он сначала говорит: «Я не грешник, мне не в чем каяться». Друзья, вам это знакомо? Вы слышали такое от людей? Такими были многие из нас, да, братья? Но по мере чтения Слова Божьего, а ведь вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, Слово Божие просвещает ум человека. И человек, читая Слово Божие, начинает понимать: слушай, то точно вот про меня написано. У нас была сестра в церкви, Нина Никитична, она пришла первый раз в собрание, ее зять пригласил. А зять, он был приближенный, но так он крещение и не принял у нас в церкви. И вот она пришла, ну, тихонько ж сидит, никого не знает. Она потом мне рассказывала. Говорит: я ж сижу, слушаю. Все люди новые. Обстановка необычная. И говорит: ты, брат Боря, проповедуешь и все про мене кажешь. А я сижу и думаю: а кто ему про мене рассказал? Ты говоришь, и все про мене. У нее такое ощущение. Ну, я сижу, я смотрю, вернее, что, ну, женщина пришла. Я увидел, что она пришла вот с Колей Анциферовым, вот, приближенным нашим. Я проповедовал, у меня своя была тема. А она сидит, и у нее такое ощущение, что кто-то мне про нее рассказал, и я в проповеди рассказываю, какая она есть. Говорит: все про меня. Друзья, кто это производил? А это ж производил Дух Святой. Слово Божие влияет на ум человека, а Дух Святой влияет на совесть человека. И если человек раньше говорил, что я не грешник, я ни у кого не убил, не ограбил, мне ни в чем каяться, я вел порядочную жизнь. По мере, друзья, погружения во Христа, Дух Святой просвещает его ум через Слово Божие и влияет на его совесть. И у него меняется мышление. Друзья, покаяние, по-гречески метаноя, это перемена образа мышления. И наше мышление меняет Дух Святой. Вот это уже и началось наше погружение во Христа. Еще мы не покаялись, мы еще не умерли для греха, мы еще не дети Божии. Но происходит процесс погружения. И этот процесс, друзья, заканчивается глубоким, искренним, осознанным покаянием. Если человек раньше не считал, что ему в чем-то нужно каяться, то Дух Святой доводит душу до такого состояния, что сначала он начинает понимать, что точно, я грешник. Он начинает читать, что никакой блудник, лихоимецом, злоречивый Царство Божие не наследует. И читает перечень грехов. Послание Галатам, 5 глава. Братья и сестры, практически это перечень всякого человека, живущего без Бога. Все грехи. Как тут можно сказать, что я не грешник? Человек понял. Но еще он не умер для греха. У него еще нету сокрушения о грехе, сожаления. И по мере, как человек приходит на собрание, присутствует в атмосфере, где присутствует Господь, Дух Святой погружает его во Христа Иисуса. Дух Святой будет его совесть, и он теряет покой. Брат Александр Николаевич Оскаленко рассказывал пример, когда он до своей болезни работал в сапожной мастерской. К нему ремонтировать обувь принес милиционер обувь свою. Ну, это уже было начало 90-х годов, свобода. Вот брат Саша ему подарил трактатик, Евангелие, стал говорить о Господе, он так заинтересовался. Взял Евангелие, пошел домой, начал слушать, начал читать, извиняюсь. Через время приходит за обувью, отдает ему Евангелие, говорит, на, забери свою книжечку. Зачем ты мне про это говорил? Он говорит, а что случилось? Говорит, я из-за тебя спать перестал. Раньше спал нормально, а теперь спать не могу. Друзья, а что произошло? Друзья, Дух Святой начал погружение. Он начал просвещать ум его и начал судить его, пробуждать его совесть. Ты вспомни, а там, что ты сделал, а там, как ты поступил, а там, как ты поступил. Друзья, совесть – это неподкупный свидетель. И вот если человек, друзья, чувствуя обличение совести, обличение Духа Святого, отвергает эти обличения, он ожесточится и уйдет против Бога. Но если человек начинает понимать, что он действительно грешник, и он перестает воевать совестью своей, и он прислушивается, Дух Святой ведет, друзья, к осознанию своего греха. Я хотел эту мысль, друзья, первую сказать. Погружаясь Духом Святым во Христа, мы начали сознавать себя грешниками. Это работа Духа Святого в нашем сердце. Но это только осознание греха. Друзья, Иуда разве не осознал свой грех? Осознал. Он бросил серебряники, за которые он продал Иисуса Христа первосвященникам, и говорит, согрешил я, предав кровь невинную. Чего не было у Иуды, друзья? У него не было сокрушения. Конечно, друзья, по пророчествам в псалмах, в 108-м псалме, там сказано пророчество об Иуде. «Да будут дети его сиротами, да будет двор его пуст». Ну и там много пророчеств, друзья. Может быть, по этим пророчествам, ну, он не мог получить прощение, не мог получить спасение. Но он мог не дойти до этого состояния, ведь Иисус Христос его останавливал. Вместо Иуды мог кто-то другой предать Христа. Это не значит, что у Иуды, простите, было на лбу написано, что его место в аду. Он предатель, его место в аду. Нет, друзья. Я думаю, что фарисеи могли каким-то другим образом, вот, ну, кто-то другой бы предал Христа, да? Но по пророчествам это был близкий человек. Давид говорит пророчески, что «Ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту». Вот так, друзья, и это исполнилось. Но это отдельная тема. Вопрос Иуды – это отдельная тема. Друзья, когда Дух Святой погружает человека в тело Христова, во Христа Иисуса, к нам приходит осознание нашего греха и приходит чувство вины. И это производит Дух Святой в нашем сердце. Или другими словами, друзья, к нам приходит печаль ради Бога. Апостол Павел говорит об этом в послании к Коринфянам, что покаяние производит печаль ради Бога. Есть печаль мирская, которая производит смерть, а печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Друзья, когда Дух Святой пробудил совесть человека, и я больше чем уверен, друзья, что покаяние большинства из нас, за редким исключением, друзья, это покаяние было со слезами. У нас не только было, ну да, я грешник, Господи, прости, а до сердца не дошло. Нет, вот когда так люди каются в наших церквах, друзья, почему у нас покаяний больше, чем крещаемых людей? А потому что многие каются от ума. Он понял, что он грешник, он понял, что он попадет в ад, а он в ад не хочет. Он выходит и просит прощения, Господи, прости меня, грешника. А сокрушения нету. И, друзья, только Дух Святой производит в сердце человека отвращение ко греху. Вот отвращение ко греху – это и есть смерть для греха. Умерший освободился от греха. Братья и сестры, у нас у каждого из с вами есть какие-то любимые блюда. Есть у вас? Есть. Но если вам очень вкусненько, со всеми приправами, специями приготовят лягушку, вы будете ее кушать? Может быть, если вы не будете знать, что то лягушка. Да. Но я не говорю сейчас за французов, друзья, я говорю за наш менталитет. Для нас это чувство омерзения об одном только упоминании. Что нужно кушать. Или как братья, которые были на севере, говорили, что вот пригласили в чуму, нужно глаз оленя скушать, сырой, свежезарезанный. Он еще весь в крови, его надо проглотить. А оттуда все поднимается, комок к горлу подкатывается. А нельзя его назад. Тебя никто слушать не будет. Его проглотить нужно. Друзья, вот чувство омерзения ко греху производит Дух Святой. Вот это есть смерть для греха. Это производит Дух Святой. Если у человека не наступило чувство отвращения ко греху, он не умер для мира, для греха. И написано, мы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Друзья, и наше водное крещение, которое мы с вами принимали, все, кто члены церкви, друзья, оно имеет прообраз как раз и смерти. Именно погружение, слово крещение, оно и переводится окунать под воду, погружать, окунать под воду. Все, вода должна покрыть. Это смерть для греха, это символ. Водное крещение – это не есть смерть для греха. Друзья, это символ того, что произвел Дух Святой в нашем сердце. Дух Святой – этот процесс погружения, он может быть длительный, друзья. У кого-то полгода, у кого-то год, у кого-то больше. Вот. Но когда человек начал воспринимать Слово Божие, начал верить и начал углубляться и принимать его, Дух Святой производит вот эту работу. И в конечном еще итоге, друзья, у человека в сердце появляется отвращение ко греху. Вот это состояние или наше отношение ко греху производит Дух Святой. Это и есть смерть для греха. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? А теперь поднимите руку, друзья, кто из вас не согрешает? А чего? А мы ж умерли для греха. А руку не поднимаем. А мы согрешаем, братья и сестры. А Слово Божие говорит, все мы много согрешаем. А что происходит? Мы то умерли, то воскресли для греха. То умерли, то воскресли. Нет, друзья. А теперь у нас новая природа. Две природы. Две природы. Вот теперь... Ко греху у нас отношение выработалось отвращение, и теперь Бог дарит нам новую природу, Христову. Кто во Христе, тот новая тварь. И теперь, друзья, когда мы родились духовно, вот этот процесс, другим словом, Слово Божие называет рождение свыше. При рождении свыше мы получаем новую природу, Христову. И у нас теперь две природы. Друзья, человек невозрожденный, он не может жить по духу. У него нету новой природы. Он может быть порядочным, он может быть религиозным, он может быть культурным, воспитанным, он может приходить в собрания, он может научиться на молитве закрывать глаза, вставать на колени, он может выучить молитвы, красиво молиться, ходить в собрания, жертвовать для Бога, много делать, но остаться невозрожденным. Он не сможет духовно расти никогда. А возрожденный человек, друзья, каждый из нас, когда родился, мы были духовные младенцы. А Павел называет в Коринфе верующих, говорит, братья, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. То есть это духовно возрожденные люди, получившие новую природу, но эта новая природа, друзья, она... Новый человек, созданный по Богу, он не растет. Он затормозился в духовном росте. Он живет по плоти. И поэтому Павел называет их плотскими. И между ними там ссоры, разборки, тяжбы. Они судятся перед неверными. У них группировки в церкви. Кто-то говорит, я Павлов, я Кифин, я Христов. Ну, вот такое состояние плотское. Друзья, а теперь, когда мы родились духовно, нам нужно расти. Так же само, как мы родились физически, и наши земные родители заботились о нас, кормили нас, оберегали, одевали, ухаживали, и мы росли. И когда ребенок в семье не растет, друзья, для родителей это трагедия. Этот ребенок инвалид. Друзья, что-то подобное происходит в духовной жизни. Если наш внутренний человек, созданный по Богу, не растет, мы духовные инвалиды, мы младенцы, мы плотские, мы часто поступаем по плоти. Но Бог дал нам новую природу, чтобы мы теперь прислушивались к вот новой природе. Наш возрожденный человек, братья и сестры, никогда не согласится уступить нашей ветхой природе. Никогда. А ветхий человек никогда не согласится уступить новой природе Христовой. И апостол Павел эту борьбу называет так – что плоть желает противного духу, а дух противного плоти, так что они друг другу противятся. Новая природа Христова никогда не согласится на грех. Никогда, друзья. Это противно сущности Христа, это противно Духу Святому. А наша ветхая природа, для того, чтобы согласиться уступить природе Христовой, друзья, что нужно тогда? Для ветхой природы чем это грозит? Распятием, смертью. А вы попробуйте, закопайте живого человека в могилу, друзья. Он не будет сопротивляться? Будет. Любой живой человек, он будет сопротивляться. Это противоестественно, ну, нашему телу. И поэтому наша ветхая природа, она противится всему духовному, тому, чему учит нас Господь через новую природу, которую мы теперь получили в результате нашего погружения в тело Христово. 1 Коринфянам 12:13 мы читаем, что все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом. И теперь нам Господь дал новую природу, чтобы нам жить теперь по Божьим заповедям. Но у нас есть и ветхая природа, и она заявляет о себе, бывает очень часто. И вот для того, чтобы следовать за Христом, чтобы приносить плод Богу, братья и сестры, нам нужно занимать позицию мертвости для греха. Вот то, что в день покаяния у нас было чувство омерзения ко греху, оно должно оставаться на протяжении всей нашей христианской жизни. Братья и сестры, но ведь не все же грехи, они отвратительные, да? Ведь есть грехи, приятные для плоти. Друзья, кому из вас противно, когда вас хвалят? Как елей, да, на душу. Вот где-то там похвалили, ну, приятно ж. Братья и сестры, приятно какой природе, ветхой или новой природе? Ветхой природе. Ну, телу нашему ничего от этого, что похвалили, да? А вот внутри все подымается, вот, похвалили. Вот, хорошее мнение себе оставили. Братья и сестры, вот все, что присуще нашей ветхой природе, мы должны теперь сознательно умерщвлять. То есть, во Христе Иисусе Дух Святой однажды совершил это, погрузив нас в тело Христово, мы от Христа жизнь получили. Братья и сестры, вне Христа духовной жизни не существует. Только от Христа мы ее получили. И вот теперь, друзья, нам нужно, когда проявляется наша ветхая природа в нашей практической жизни, а нам нужно сказать «нет, Адам». Я помню, был в Тульской области, меня только рукоположили на пресвитерское служение, ну и братья попросили, говорят: «Брат Борис, вот там крещение надо совершить, некого послать, может, ты бы совершишь?» Ну, братья, как скажете, если надо, совершу. То было первое мое крещение. Я еще у нас в церкви даже не совершал, а в Тульской области совершил. И там так мы сидели на берегу, там озеро. И одна сестра, так она пожилая, полненькая. И она рассказывала о себе немножко. До начала служения, говорит, я когда начала ходить в собрание и узнала, что надо, что верующие постятся, мне одна мысль от того, что целый день не кушать, мне уже плохо становилось. Говорит, я на работе целый день жую. Целый день у меня или сухарик, или булочка, или что-то, или печенье. Как это не жевать? Я целый день жевала. Говорит, и когда для меня это было такое препятствие, как я буду, покаюсь, а мне надо в посте быть целый день, не кушать. Ну и потом она рассказывает, говорит, я покаялась и хочу же поститься. Прихожу на работу, а у меня что-то пожевать. А я говорю Адаму: нет, Адам, терпи, не получишь. Вот так, друзья, она усмиряла, порабощала тело свое, плоть свою, Адама своего. Друзья, иногда надо прям так и говорить: нет, Адам, не будет по-твоему. Братья и сестры, вот под эту схему подходят все сферы нашей жизни. И наш внешний вид, друзья, когда нам хочется немножко быть похожими на мир, друзья, кто этого хочет? Наш внутренний человек, созданный по Богу? Нет, друзья, нет. И где-то этот внутренний новый человек нас укоряет. Ну ты же неправильно делаешь. Но это же нехорошо. А плоть нет, что ты будешь как монашка, как бабка. Ну, вон другие ждут, делают, да, друзья? Плоть найдет много оправданий. И вот эта борьба между плотью и духом, братья и сестры, пока мы ходим во плоти, пока мы ходим на ногах наших по земле, мы будем носить с собой эту ветхую природу, пропитанную грехом. Друзья, однажды на беседу пришла одна сестра, она из мира пришла. Мы попросили благословения, я помолился на беседу, она села, расплакалась и говорит: «Ты знаешь, — говорит, — мне кажется, что я стала хуже, чем я когда покаялась». Я говорю: «Слава Богу». Она так поднимает заплаканные глаза, говорит: «Брат Боря, я не шучу». Я говорю: «Я знаю, что ты не шутишь. Слава Богу». «Так за что, слава Богу? Я такая испорчена». Я говорю: «Слава Богу, что ты это поняла, что Бог тебе это открыл». Друзья, мы все настолько пропитаны грехом, и наша плоть у всех одинаково испорчена. И вы не думаете, что те, которые выросли в христианской семье, у вас ветхая природа намного лучше, чем у тех, которые пришли из мира, которые опустились на дно этого мира. Один человек так сказал перед крещением, когда мы беседовали. Он говорит: «Знаешь, брат Боря, наверное, нету таких грехов, которых бы я не делал. Все, что можно придумать, и люди даже до чего не могут додуматься, какие есть грехи, — говорит, — все это испытал, через все прошел». Ну да, он же испорченный, он же грешник, отпетый, а я нет, у меня папа с мамой верующие. Да нет, друзья, я вам скажу, мне много раз Бог открывал и показывал свое испорченное сердце, эту ветхую природу. Друзья, эта борьба, она и у меня происходит. И эта борьба происходит каждый Божий день. И Павел говорит: «Я каждый день умираю». И бывают вопросы даже не греховные. В каких-то вопросах Бог чего-то хочет от нас. И мы должны покориться воле Божией, а наша ветхая природа противится, не хочет, находит оправдание. А ты посмотри, а другие делают. А вон дети служителя, а вон жена служителя, а вон регент, а вон пресвитер. И дьявол начинает показывать и тыкать на других людей, которые поступают неправильно. Что он делает? Друзья, это он, плоть, пытается оправдать свой поступок, оправдать, чтобы мы так делали. А внутренний человек, друзья, не соглашается. Не этого он хочет. И я хотел бы, братья и сестры, эту подтему закончить, что Дух Святой производит смерть для греха в нашем сердце, погружая нас в тело Христово. Ну и что, друзья, человек пришел в собрание, покаялся, не курит, не пьет, не блудничает, не ворует, давайте его крестить. Да нет, друзья, это не показатель новой жизни. После смерти для греха должна наступить новая жизнь. И Павел говорит: если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения его. Да, Христос не остался в гробе, он воскрес. И если Дух Святой нас погрузил в тело Христово, друзья, мы там со Христом умерли для греха, и этим же Духом Святым вместе со Христом воскресли для новой жизни. И теперь нужно проявление новой жизни. И я скажу, друзья, вот когда крестят людей, вот у нас в церкви 6 мы покрестили в этом году, 3 из молодежи, дети верующих родителей, и 3 пожилых из мира пришли. И я скажу, из мира легче было решить их вопрос. Почему? А люди с мира пришли, у них такая перемена в жизни. Был один человек, пришел, покаялся, все, в корне изменился. А вот с детьми верующих родителей труднее. Почему? Когда мой сын, наш меньший, последний сын, 5, покаялся, приходим домой, а дочь, у нас одна девочка, 4 сына и одна дочь, а дочь говорит: Рувим, а зачем ты выходил каяться? Ты же так хороший, ты же послушный. Говорит, тебе не нужно было каяться. Ну, она немножко так и с шуткой. То есть, ребенок в семье был послушный, хороший. А зачем ему каяться? Давайте покрестим и все. Он никогда не пил, не курил, не блудничал. Да нет, друзья, это не показатель новой жизни. И теперь в детях верующих родителей бывает труднее увидеть новую жизнь Христову. От того, что он не пьет и не курит, и не безобразничает, это еще не говорит о том, что в нем жизнь Христова пребывает. И вот, братья и сестры, все-таки я больший упор хотел сделать на проявление новой жизни в нас, жизни Христовой. Ведь мы умерли, мы в смерть Христову погрузились. И теперь воскресли со Христом, и в нашей жизни должна проявляться новая жизнь. И к этой новой жизни нас побуждает наша добрая совесть, которую мы обещали в день нашего крещения. В день нашего покаяния Бог очистил нашу совесть от мертвых дел и подарил нам добрую, чистую совесть. И, как правило, братья и сестры, вот новообращенные люди, у них более чуткая совесть, чем у многолетних членов церкви. Почему? Она еще, друзья, не засорена, она чуткая. Они реагируют на самые, кажется, даже незначительные грехи. А христианин со стажем, друзья, иногда делает тяжелые грехи, за которые может потерять спасение, а его совесть не судит. Например, зависть, непрощение, обиды, гордость, любостяжание, сребролюбие, которое приравнивается к идолопоклонству. Любостяжание. А в церквах наших не отлучают за это. Я не видел, чтобы кого-то отлучили за гордость. Да, если она проявится в каких-то грехах, конкретных поступках, вот, человек начнет поносить и церковь, и служителя, превозноситься, ну, оно где-то вылезет. А вот так сказать, что давайте отлучим его за гордость. Друзья, такого нету. А ведь сколько ее в нас. Я помню, дети были поменьше, где-то в подростковом возрасте, и как-то меня сынок спрашивает, задает вопрос. Папа, а ты гордый? Друзья, ну, я не знаю, почему у него возник этот вопрос. Я потом размышлял, думаю, может, дал повод где-то. Ну, сказать ребенку, что нет, сынок, ты что, я ж твой же папа служитель, у меня гордости нету, и сынок поверит этому, да, друзья? И пришлось сказать, знаешь, сынок, гордость живет в каждом человеке. Она и у меня есть, хватает ее. Только одни верующие борются с ней, а другие не борются. И даже поощряют, и дают ей укорениться, утвердиться. Друзья, отсюда ссоры и распри, и разделения, и в церквах, и в семьях, и много-много чего худого, друзья, происходит. Но за это не отлучают. Поэтому, братья и сестры, вот этот процесс умерщвления, он ежедневный. И Павел говорит, что я каждый день умираю, я сораспялся Христу. Братья и сестры, хотел прочитать некоторые места, где апостол Павел говорит о том, что после совлечения ветхой природы нам нужно облечься в новую природу. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 20 стиха. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях». Другими словами, что это? Умереть для греха. Дальше. «Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истины». Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Гневаясь, не согрешайте. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания, дабы оно доставляло благодать слушающим. И дальше. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но, вот Павел говорит, вот есть вот это, оно присутствует. Ведь церковь в Ефесе, а это одна из лучших была духовных церквей. А эти качества, они еще проявлялись в жизни, в характере верующих. И мы с вами слышали вчера проповедь, Иван Петрович говорил о том, что Господь преображает нас изнутри, наш характер. И Павел здесь говорит, вот отложите прежний образ жизни ветхого человека с делами его, и все на этом. И этого достаточно. Нет. Но обновиться нужно духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу. И теперь не просто не делать зла, не делать неправды, не говорить. Вместо плохого должно быть что-то другое, новое, хорошее. Что? Проявление новой природы. Не гнилое слово, а доброе. Не обида, а прощение. Не гордость, а смирение. Не требование своего, а уступчивость. Но если вот этого нового нету в нас, братья и сестры, тогда нету духовного роста. Мы, может быть, возрожденные, мы дети Божьи, а новая природа никак себя не проявляет в нашей жизни. Я хотел бы, друзья, призвать к молитве. Мы сейчас помолимся. Я думаю, братья и сестры, это процесс всей нашей христианской жизни. Господь ждет от нас того, чтобы мы вот все то ветхое мы отложили, оно будет проситься к нам. Опять перекочевать, опять уступать плоти, угождать плоти. И мы сегодня видим, братья и сестры, христианство, живущее по плоти, угождающее плоти. Друзья, мне не один раз хотелось уехать из нашего города. Особенно, когда церковь была маленькая. Покаяний не было, крещений не было, церковь не росла. Было тяжкое время, и всякие приходили мысли. Но, друзья, я понимал, что если поступлю по плоти, вот внутри было свидетельство, что меня Господь сюда поставил. Если я поступлю по плоти, друзья, в моей жизни духовной будет какой-то надлом. И это сильно сдерживало. Хотя город наш экологически очень грязный. Очень грязный. Иногда были мысли куда-нибудь уехать, где почище воздух, почище атмосфера и все. Друзья, ну, нас называют город молодых. У нас металлургический комбинат, два коксохимических комбината, два химических объединения производственных больших. У нас в городе был завод по переработке урановой руды в Украине. Этот завод подчинялся в советские времена в Москве, имел прямое подчинение. Все, с Москвы позвонили, дали приказ, только Москве подчинялись. И вот там жить, ну, есть куда уехать, друзья. Но это желание плоти. Но желание угодить Богу, исполнить волю Божию, друзья, оно превозмогало. И я радуюсь сегодня, смотря на нашу церковь, друзья, церковь из мира пришедшая. И дети есть, и молодежь, друзья. Вы знаете, сердце ликует. Да, где-то, ну да, тоже дышим этим воздухом, пьем эту отравленную воду. У нас на окраине города, я живу в поселке, в этом поселке колодцы людям закрыли, запретили пользоваться, потому что вверху, по местности, вверху там отстойники химического завода. И с этих химических отстойников вода пошла в грунт, в грунтовые воды, людям приказали все колодцы засыпать, все, людьми колодцы не пользуются. Хотя раньше люди пользовались колодцами в селе. Вот так, друзья. Да, плоти хочется где-то получше, где-то, ну, потеплее, покрасивее, посытнее, но это наша ветхая природа. А внутренний человек, друзья, он будет всегда нас влечь к тому, чтобы угодить Господу. И вот эта торговля внутри нас происходит каждый день и много раз на день. И у нас нету такого, что вот я утром ветхую природу прибил ко кресту, и вот она теперь там до вечера будет мертвая висеть. Да нет, друзья, я много раз за день могу поступить по плоти, а могу поступить по духу. И вечером мы молимся с вами, друзья, и каемся и говорим: Господи, прости, сегодня не бодрствовал я, и там по плоти поступил, и там по плоти, где-то по духу, где-то отвергли искушения, да, все, а где-то и по плоти. И когда мы уступаем плоти, друзья, наш внутренний человек, он томится от этого нам плохо, от этого нас совесть осуждает, а ведь она добрая, освященная. А мы обещали в день крещения не отвергать добрую совесть. Мы не обещали, что больше грешить не будем. Я как-то задал у нас в церкви вопрос: братья и сестры, поднимите руку, кто обещал в день крещения больше не грешить? Да никто не поднимает, потому что мы такого не обещали. Да, мы можем уступить плоти, мы можем согрешить, но теперь наша добрая совесть нас осуждает. И теперь вопрос: что ты будешь делать? Сестра или брат, ты поступил плохо, ты угодил плоти, ты согрешил, тебя совесть судит. Или ты ее будешь заглушать и говорить: да ничего страшного, там в церкви похожи, больше есть грешники, да, чем я. Их не отлучают. А вот ко мне служитель цепляется. Братья и сестры, это все отговорки ветхой природы. А внутреннего человека мы не уговорим. Он никогда не согласится, чтобы смириться, согласиться с грехом. И поэтому, братья и сестры, там, где жили по плоти, там, где уступали плоти, там, где плоть во весь рост вставала, и мы начинали требовать, что меня несправедливо обидели, там, оскорбили, там, братья и сестры, это все наше «я» требует. Этих разборок сегодня не перечесть, сколько по церквам, сколько братья ездят, мирят и не могут помирить, друзья, потому что плоть встала в полный рост. А если бы смирялись, братья и сестры, поступали по духу, и не было бы этой войны. Иаков говорит: откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Это не где-то, это у нас, это во мне часто, братья и сестры. Я предлагаю об этом помолиться. И чтобы каждый из вас, друзья, для себя взял курс такой, чтобы ветхую природу отвергать, распинать и угождать новой природе. И только в гармонии, братья и сестры, с новой природой, с доброй совестью, вот там у нас будет в сердце покой и радость. Вот там у нас будет соответствие. И тогда мы будем испытывать радость в служении Богу. А где еще будем оступаться, будем согрешать, братья и сестры, нужно каяться. Нужно просить прощения у Бога и дальше держать курс на то, чтобы ветхую природу распинать, умерщвлять